Пожалуйста. 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Да, там написано. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. То есть, через пояс истины, все помышление, которое у нас есть, мы его подчиняем Иисусу Христу, поясу истины. Мы его подчиняем евангельским истинам, чтобы Господь жил в нашем разуме. Если Бога не заботились иметь в разуме, тогда предал их превратному уму. Тогда с людьми страшное делается. Не только от лукавого. Мысли могут насаждать лукавый, могут другие люди нам насаждать через книги, через фильмы, через ереси свои тоже могут. В принципе, дьявол через них работает. А могут наши собственные мысли тут рождаться. Написано, каждый искушается и обольщается собственной похотью. А где берется собственная похоть? Вот тут в разуме зачинает человек, а потом а там бывают чувства, всякие похотливые, чувства греховные. И человек их вынашивает и думает, как их воплотить. Поэтому вот тут надо и вот эти похотливые мысли все пленять в послушание Христу. Мышление наше должно занято быть Богом. Это дисциплина разума. Это экология разума нашего. Постоянно Бог должен жить в наших мыслях. И не надо каяться за те мысли, которые дьявол насадил, а воля их не приняла и не соглашается. Друзья, за эти мысли не надо каяться. Просто их отвергнуть и игнорировать. Вот это важный момент. Если дьявол насадил в разум мысли плохие, развратные, нечистые, нам надо первое, что оценить, от Бога это или не от Бога. Если это не от Бога, проигнорировать и отвергнуть эти мысли. А если мы приняли эти мысли, начали этими мыслями наслаждаться, чувства появились. Чувства, если появились, это признак, что воля задействована. Это значит, воля согласилась с нечистотой. Вот тогда надо исповедовать и каяться. Вот именно тогда надо, на том этапе. А в целом наш разум должен быть занят только Божьими мыслями. Словом Божьим, что добродетель, что похвала, что достославно, что добродетель, о том помышляйте. И Господь будет с нами. Вот это дисциплина нашего разума. Какие по этому вопросы есть, друзья? Неправильно. Объясните мне вот этот закон. Принести Господу и почувствовать, что прощен. Неправильно. Неправильно, сестра. Покаялись. И что? И почувствовали, что прощены. Неправильно. Объясню вам. В одной местности приходит сестра одна. Она не из нашего братства. Она лет, наверное, около 20, член церкви. Вся убита в чувствах. Расстроена до предела. У нее в чувствах, там я вот послушал, у нее и тоска, и страх, и неуверенность, и чувство вины, огромнейшее чувство вины. Оно ее разъедает просто, просто ее разъедает. И вот она в таком состоянии десятилетиями. Я у нее спрашиваю, а что вас беспокоит? Она говорит, мне Бог не простил грехи. А вы исповедовали грехи? Исповедовала. Множество раз исповедовала. И мне Бог не простил. Откуда вы знаете, что Бог не просил? Я не чувствую радости и мира. Я говорю, хорошо. Думаю, ее надо когда-нибудь на свет вывести из этой тьмы. Говорю, сестра, вы Библии верите? Она так осторожненько, Думает, никуда не заведу ли я ее в какой-нибудь тупичок, чтобы ей пришлось расстаться с любимыми вот этими чувствами отрицательными. Она так их полюбила, она так вжилась за десятилетия, что она без них жить не может, без чувства вины, без страхов, без вот этого всего, чтобы плакать днями и ночами. Она так привыкла, что я удивляюсь, как она в дурдом не попала. Удивляюсь. В психбольницу. Разбила нервную систему, просто страшно разбила свою нервную систему. На пустом месте. Я ей задаю вопрос. Я говорю, сестра, вы Библии верите? Ну да, я же верующая, верю. Давайте будем смотреть по Библии. За какой грех вас мучит совесть? И у вас чувство вины. И вы плачете днями и ночами. И вы мучитесь длительное время. За какой грех? Она говорит, я уже исповедовала. Говорю, еще раз, последний раз исповедайте. Она называет грехи, грехи юности, там все вспоминает, и как я могла это сделать, и все прочее. Хорошо, вы исповедали. А ну давайте будем смотреть, что написано в Библии. Если исповедуем, то Бог простит. Вот если вы сейчас покаетесь, простит вам Бог или не простит? Но если в меня радость придет, то значит простит. Я говорю, нет, телегу впереди лошади не запрягают. Сначала лошадь, а потом телега. И тогда будет этот дилижанс двигаться. А так не пойдет. Как она вот так вот уходила, чтобы ей не опереться на Библию? Все-таки она согласилась и говорит, я сейчас покаюсь последний раз, по-настоящему, и буду верить, что мне Бог простил. И я говорю, в результате, что ваш разум согласился с истиной, что если исповедуем, Бог прощает, воля приняла, в результате вы прощены. И в результате, что воля приняла Божье прощение, согласилась с истиной, у вас придет радость и мир. Но это потом, после прощения, а не как доказательство прощения. Сейчас мы стали молиться, она исповедалась, плачет, покаялась. Встаем, я за нее помолился. Говорю, сестра, Бог простил? Наверное, нет. А почему у меня нету радости? У меня нету мира. Ну так написано, что если исповедуем, Бог обязательно простит. Даже написано, Он верен и праведен. Ну а почему у меня нет радости тогда? Я говорю, вы неверующий человек, вот потому нет радости у вас. Вы не верите Библии. И вам никто на свете не поможет, и сам Бог не поможет, если вы не будете верить Библии. А человек на самом деле неверующий, а еще ужасно гордый человек. А как у нее гордость проявилась? Вот гордость, она по-разному проявляется. Одни бесчинствуют в церкви, другие в ереси впадают и держат так высоко себя, что все братство, все заблудились, только не я. Это гордость. А в нее гордость, как выразилась? Плакать постоянно. И вызывать к себе сострадание. И чтобы все вокруг меня ходили, и молились, и плакали со мной, вызвать к себе массу сострадания. И быть в центре внимания. Хотя бы через слезы вызвать к себе внимание. Это эгоист и гордец, нераскаянный человек. Ну, мне пришлось ей помогать. Она образованный человек с высшим образованием, и всю жизнь педагогом была, и уже в старости, а человек ужасно гордый, ужасно гордый. Я говорю, вот это все ваши проблемы, неверие, гордыня и непокорность Слову Божьему, вот вам страдания десятилетиями. Покоритесь по-детски Слову Божьему, доверьтесь Богу, и мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит ваше естество. Скажите. Объясню. Братья и сестры, когда человек приходит из мира, Обязательно должно быть собеседование со служителем и глубокое исповедание всех грехов. Потому что грех не может быть прощен без исповедания. Библия так учит, и Ветхий, и Новый Завет. В Ветхом Завете мы читаем: «Ахан, сделай, сын мой, пред ним исповедание, и открой мне, что ты сделал». И он открыл. За 21 год служения с душами, братья и сестры, я скажу, убедился на 100%. Хотите на 200, хотите на 1000%, что без исповедания нету свободы, нету очищения, нету победы, нету покаяния, нету христианства настоящего, нету без исповедания. В Новом Завете мы читаем, и до Иоанна Крестителя шли люди, исповедовались. Мне задают вопрос, а где же он 3000 покаялись и их покрестили в один день? Когда же они успели исповедоваться? Братья и сестры, они у Иоанна Крестителя исповедовались. Он их всех погрузил в покаяние. Он занимался несколько лет этим служением и приготовил путь для принятия Христа. И когда проповедь была, когда Дух Святой сошел, день рождения церкви, эти все люди, кто исповедовались, они были в церкви. Их покрестили. А потом в Деянии апостолов уже последующие, кто каялись, приходили к апостолам, исповедуя, открывая дела. Это Божий путь. И Иоанн потом дает соборное послание. Соборное – это рассчитанное на всех, обращенное ко всем верующим во всех городах, местах и временах. И говорит, если исповедуем, Бог простит. Это порядок для всех. Поэтому должны все прийти и исповедаться. А когда в текущей жизни, ну, например, сестра раздражилась на ребенка, надо бежать к пресвитеру исповедоваться? Нет, не надо. Если сказала на мужа грубое слово и не послушала, что бежать к пресвитеру? Не надо. Надо у мужа прощения просить. На детей кричала или обзывала, просить прощения у детей, исповедоваться. А если это повторяется, тогда надо идти к пресвитеру, искать причину. Почему я терплю поражение в духовной жизни? Короче, чуть. Вот надо было к пресвитеру вам прийти и исповедаться. Вы уже не ходите, вы уже при всех исповедали, поэтому уже к пресвитеру не ходите. Да. Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Не место верующим на выпускном вечере, где танцы, пьянка, где бесстыдство и все прочее, нельзя нам там быть. Это осквернение. Забрали табель и до свидания. Або до побачення. Как уже там, на каком языке скажете. Еще вопросы у кого есть? Римлянам 2 глава написано, да. Значит, вот борьба какая? Там апостол Павел во второй главе Римлянам рассматривает проблему суда. Кто и за что будет осужден? И чувствуя, что римляне, верующие, будут Павлу задавать вопросы неудобные, ну, например, скажут, а как это Бог несправедливый будет судить человека, который никогда Евангелия не слышал? Разве это справедливо? За что же его судить? Он никогда о Христе не слышал. А как вы думаете, друзья, будет судить Бог или не будет? Будет судить. Будет судить всех, кто услышали и не приняли, и кто не слышали и не каялись. Всех будет судить. Не будет судить только верующих. Написано, верующий не приходит на суд. Все. Имеет жизнь вечную, на суд не приходит. Так написано. Значит, вот что в нашем естестве есть еще? Есть еще область духа. Область духа – это, я напишу вот здесь. Область духа человека. Вот. Совесть. Интуиция. Богопознание. Вот в области духа есть совесть, интуиция, это предчувствие. Интуиция есть и у верующих, и в неверующих. Совесть есть и у верующих, и в неверующих. А богопознание только у возрожденных. Вот когда обращаются к Богу, духовное рождение, это дух возрождается. Это возрождается дух. Разум освящается. И теперь нашей душой должен управлять дух. Просвещенный дух, возрожденный. Вот. И в душе, вот как раз в душе у нас должно вот это рост, или как характер меняться. Потому что в душе в нашей характер, что мы приобрели в процессе жизни и воспитания. И теперь в процессе освящения наша душа должна приобрести христианский характер. Христово терпение, Христову любовь, Христово милосердие, вот этот христианский характер, Христово терпение и так дальше, это должно в процессе освящения у нас происходить. Что происходит, то, что брат сказал, вторая глава, что мысли то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Значит, через совесть Господь дает каждому человеку на свете и неверующему, и верующему дать понимать, что он неправильно поступает. И теперь те люди, которые Евангелия и закона Божьего не слышали, их Бог будет судить, что они против совести пошли. Множество раз. А которые слышали и не покаялись, их Господь будет по закону судить. Вот так написано. По закону. Да. Которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут. А которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Вот мне пришлось однажды это проверить на практике. Благовествовал одному мужчине. Пригласил в свой дом и его, и жену, и детей. Сделали чай и общались, познакомились. Ему понравилось общение. Он сам электронщик, компьютеры собирает. Такой, ну, мозговитый такой человек. Вот, понимает в этом. Потом мы продолжили периодически еще встречаться. А он существование Бога отвергает стопроцентово. Бога не существует. Добро и зло – это просто человеческие установки. Дьявола не существует вообще. И все, я свободный человек. Вот такое у него в разуме, такая тьма у него страшная. И я вот ставил цель такую, молился к Богу на протяжении нескольких месяцев, как эту тьму просветить. Библия вообще его не убеждает. бесполезно что-либо читать. Ну как ему доказать, как ему открыть глаза, что Бог есть? Я ему и творение показываю, я ему и то. Бесполезно, бесполезно. И молились за него, бесполезно. И через совесть, вы знаете, получилось. Однажды мы общались с ним, и я ему задал такой вопрос. Говорю, слушай, Анатолий, ты образованный человек? Ну, разумеется. Я говорю, ты вообще знаешь, как в обществе надо вести себя? Ну, конечно, я же воспитанный человек. Ты что такое говоришь? Я говорю, ну, то есть у тебя есть какие-то моральные рамки, ты знаешь, что тебе можно, а что ты себе не позволишь. Есть у тебя такие моральные рамки? Ну да, но я их сам себе установил. Не проблема, пусть даже сам. Я говорю, ну, например, ты можешь мне раскрыть эти рамки немножко, в чем они заключаются? Он мне диктует. Ну, например, я понимаю, что напиться до пьяна и ползти по земле, это я не должен себе позволить. Я не должен себе позволить материться, это недостойно человека. Я не должен себе позволять жену побить и унизить. Ну еще, ну там еще что-то. Я говорю, стоп. А теперь будь искренним. И ответь мне на вопрос. А было у тебя в жизни, что ты установил себе рамки моральные, например, не напиваться до того, чтобы потерять чувства все, и ты напился. Было такое? Было. А было у тебя, что ты сам себе установил рамки, пределы, что ругаться недостойно, а ты ругался? Ну так меня вывели. Ну было? Было. А было такое, что ты понимаешь, что жену нельзя обижать, а ты бил ее или унижал? Было. Я говорю, теперь ты грех отвергал, греха не существует. Ты вот рамки себе установил, а сам вышел за эти рамки. Вот Бог тебя будет судить за то, что ты рамки имеешь, и ты их нарушил. Вот это есть грех. Вот это все, что ты вышел за эти рамки. И в ответ молчание. Все, поражен был 100%. А до этого он говорил, я математик, я должен все высчитать. Какой Бог? Я должен все высчитать, и Бога все высчитать должен. Я говорю, теперь высчитывай свои рамки, и что ты наделал. Пришлось признать, что грех есть. Пришлось, на собственном опыте. А еще же осталось Бог и дьявол. Однажды я его встречаю в черных очках. Говорю, Анатолий, а что ты? А ну-ка сними очки. Он снимает, а там синий такой знак под глазом. Я говорю, а это что? Говорю, наверное, дьявол есть. Говорит, есть дьявол. Побили его сильно. Напился, и его друзья побили сильно. Он говорит, теперь я верю, что и дьявол есть. Не только мой грех есть, а еще и со стороны зло, и Бог есть. Все признал. Но каяться пока не хочет. Нравится мирская жизнь. Еще вопросы? Пожалуйста. Ну, во-первых, я что скажу? Нельзя спешить с диагнозом. Бывают верующие люди, сами себе придумывают, что им кто-то бы якобы делает порчи, и колдует, и проклятие, и еще там что-то, и якобы, и вот они начинают, что-то у них там происходит, и все. Братья и сестры, не спешите. Вот мне такой был случай. В одной местности приходит сестра и говорит, брат, надо, чтобы вы приехали ко мне домой. Я живу дом на два хозяина. И у меня за стенкой живет хозяин, он постоянно колдует. Постоянно колдует. У меня по комнате кто-то шаркает ногами, ходит. Я включаю свет, никого нету. Он колдует на меня. Надо, чтобы вы в моей комнате помолились. Я говорю: сестра, а в вашей жизни были вот такие-такие действия? Так было это до уверования. Это до уверования. Оккультизм. Ходила до экстрасенсов, до гипноза, до Кашпировского. Я говорю: вы знаете что? Вы не грешите на соседа. У вас было исповедание? Не было. Я говорю: вам надо, проблема вся в вас. Вот здесь в области разума есть еще воображение. Воображение. Вообще воображение – это большой подарок от Бога для людей. И у кого развитое воображение, это люди, которые могут представлять себе разные ситуации и будущее смотреть. Это большое благословение. Обычно люди, которые поэты, или музыканты, или писатели, или это обычно или художники, это люди с развитым воображением. Конструкторы – это люди с развитым воображением. Но воображение может далеко завести. Дьявол может туда подкинуть воображение, мысль. И брат себе сидит и видит, тут вот люди идут, видит уже, как напали на его жену, как бьют ее при нем, как тут уже что-то... Фу, стоп, да подожди, да еще ничего нет этого. А уже события ярко, уже все они есть. Это в своем воображении. Мы отвечаем, что в нашем воображении. Наше воображение – это внутренний экран, на котором мы можем нарисовать любые ситуации. И если воображение наше, ну, чистое, там не должно грязи быть, разврата, не должно в нашем воображении. Мы не должны этого иметь в нашем воображении. Сегодня почему столько порно показывают? Почему бесстыжие рекламы? Это для того, чтобы осквернить воображение. И потом человек дорисовывает все, что там. А потом дорисовывает, а это задействуется область мыслей. А это рождает чувства. И нечистые чувства. Человек нечистый и скверный потом. Как это важно, друзья, чтобы наше воображение было чистое. Это тоже область нашего разума. Эти нападки дьявола всегда идут на разум, всегда, потому что власть сатаны в его лжи. Вот его задача – обмануть человека, вот тогда и будет власть его. Если ему не удается обманывать человека, власть он не будет иметь над человеком. Поэтому он сюда насаждает мысль ложную, идею какую-нибудь, а человек в своем воображении начинает развивать. Вот тогда надо каяться. Вот за эти мысли уже надо каяться. А если воображение еще не задействовано, дьявол мысль грязную кинул, а вы сразу оценили это грязное, отбросили, все, вам не надо каяться за эту мысль. А как только задействовано воображение, воля приняла, чувства пошли, надо каяться тогда. Вот это тот момент. Поэтому, сестра, первое, это не спешите диагноз ставить. Пусть пресвитер побеседует. Есть психические отклонения, расстройства, и у детей тоже. И это можно подумать, что это оккультное влияние. Не спешите, не спешите, это раз. Во-вторых, родители защищены, если они исповедались, если они чистую жизнь ведут, если они исполнены Духом Святым. Никакие колдовства, ничего не будет действовать. Сам сатана будет колдовать, не получится. А если верующие привыкли жить плотской жизнью, жизнью поражения, будет на них влиять. Наша защита в Боге, а нам надо быть одетыми в Бога. А это исполнение Духом Святым. По большому счету, исполнение Духом Святым, это даст полную власть Богу владеть нами и нашей жизнью. Чтобы Он взял нас как инструмент и использовал здесь на земле для созидания целей Божьих. А если мы сами управляем жизнью? А если мы непокорны? А если мы всякие похоти имеем? А если мы привыкли, такой у нас стиль жизни, мы хотим жить для развлечений, у нас не болит голова за благовестие, за созидание церкви, за служение, нам хочется где-то путешествовать, нам хочется жить в свое удовольствие, нам хочется не обременять себя трудом на ниве Божьей, страданиями. Братья и сестры, будьте уверены, дьявол когда-нибудь подследит. Будьте уверены, удар нанесет в самый неподходящий момент. Я таких верующих знаю, разбитых, в психбольницах находятся. Я таких много вижу, десятками и сотнями вижу в разных городах. А приходится много путешествовать, сотни церквей посещать. Я наблюдаю эти картины. Почему? Потому что люди не живут христианской жизнью. Пришли давным-давно в упадок и даже не переживают об этом. Давным-давно бесплодная жизнь, и они даже тревогу не бьют. Давным-давно не молятся в собрании, не участвуют в постах, не участвуют в служении, в жизни церкви. Живут отдельно, сами по себе, бизнес свой, свои дела, свой узкий круг общения, развлечения, все. Это не христианство. Есть время для отдыха, да, но потрудись на ниве Божьей. Потрудись, отдай часть жизни, часть здоровья, и поеди отдохни, оздоровись и на море, или где надо, но только не в бесстыдных местах. И сохрани разум свой, воображение свое от бесстыдства, сохрани, потому что поувидишь этого всего и осквернишься. Вон почему верующие на общие пляжи не ходят, чтобы воображение защитить, мысли защитить. А кто говорит, что не оскверняются там, я им не верю. Не верю, лгут. Говорят, да мне все равно, я никого не вижу. Там, я никого не вижу. Да что ты, деревянный или что? Не верю я им. Потому что человек так устроен. То, что в разуме, то и в чувствах будет. И никуда не денешься. Еще.